Календарь событий. 26 августа в 1395 году в Москву из Владимира была перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы. По преданию, Владимирскую икону Богоматери написал в I веке апостол и евангелист Лука на доске от стола, за которым некогда сидели Иисус Христос и Богородица. В середине XII века икона была подарена великому князю Юрию Долгорукому. Образ хранился в Вышгородском монастыре под Киевом. Сын Юрия Долгорукого, князь Андрей Боголюбский, отправляясь в 1155 году править Владимиро-Суздальской землей, взял икону с собой, поместил ее в Успенском соборе Владимира. Икона не раз являла миру свои чудеса. В 1395 году она спасла Москву от нашествия среднеазиатского хана Тимура. Когда уже не оставалось надежды одолеть вражеские полчища, великий князь московский Василий Дмитриевич послал во Владимир за чудотворной иконой. Путь до Москвы продолжался 10 дней. В это время люди стояли по сторонам дороги на коленях и молились. В Москве икону встретили 26 августа. В это время Тамерлан спал в шатре и увидел во сне высокую гору, с которой к нему спускались святители с золотыми жезлами. Над ними в воздухе, озаренной божественным светом и окруженная воинством небесным, стояла лучезарная жена. Мудрецы поведали хану, что во сне ему был послан знак свыше, что сама Божья Матерь стала на защиту земли русской. И бежал Тамерлан, гонимый силой Пресвятой Девой, писали летописцы. В честь этого события на месте встречи иконы был построен Сретенский монастырь, а Владимирская икона Божьей Матери перешла в Москву и была установлена в соборе, построенном в честь Успения Пресвятой Богородицы. Перед ней помазывались на царство цари и избирались первосвятители. В советское время икону поместили в Третьяковскую галерею. В сентябре 1999 года икона Владимирской Божьей Матери была передана в храм святителя Николая при Третьяковской галерее, там, где она хранится, под пуленепробиваемым стеклом, а специальные приборы поддерживают особый режим температуры и влажности. «26 августа в 1735 году на Южном Урале на реке Орь был заложен город-крепость Оренбург. Первоначальное место для города у слияния рек Орь и Яек было выбрано в ходе экспедиции инициатора освоения края Кириллова. После его смерти начальником оренбургской экспедиции был назначен Василий Татищев. Ему показалось, что место слишком неудобно, к тому же оно затапливалось весенним половодьем». В 1739 году началась подготовка к строительству города ниже по течению Яйка, у места под названием Красная Горка. Он был заложен 6 августа в 1741 году, однако строительство города не началось. Новым начальником комиссии был назначен Неплюев. Летом в 1742 году он выбрал новое место. Ныне оно является историческим центром города. Оренбург был перенесен на нынешнее место в 1743 году. В связи с такой историей основания Оренбург называют трижды зачатым и единожды рожденным. В 1744 году Оренбург стал центром Оренбургской губернии. Здесь находились губернатор, его канцелярия, другие учреждения. Первым оренбургским губернатором стал Неплюев. В 18-19 веках Оренбург был крупным центром торговли России с Казахстаном и Средней Азией. С 1880 года отсюда начался вывоз парного и замороженного мяса, сибирского топленого масла, сала, кож, шерсти, козьего пуха в Москву и Петербург. Славился город также своими искусницами, которые плели знаменитые оренбургские пуховые платки. В 1905 году было закончено строительство железной дороги Оренбург-Ташкент, открывавшей путь в Среднюю Азию. А построены главные железнодорожные мастерские, что сделало город важным транспортным узлом. В 1938 году, спустя полумесяца после гибели Валерия Чкалова, Оренбург переименовали в город Чкалов, хотя он отнюдь не приходится малой родиной прославленному сталинскому соколу, уроженцу Нижегородской губернии. В 1957 году городу возвратили историческое название. «26 августа в 1972 году, 41 год назад, открылись 20-е летние Олимпийские игры в Мюнхене, в Германии. Олимпийские игры прошли в немецком городе Мюнхен с 26 августа по 10 сентября. К проведению Олимпиады Мюнхен подготовили основательно. Выстроили метро, огромный спортивный стадион с крышей в виде паутины. Отреставрировали дома и дороги, в десятки раз увеличили число гостиничных мест». По ряду показателей летняя Олимпиада 1972 года стала одной из самых масштабных. В ней приняли участие 121 страна и 7170 спортсменов. В числе стран-дебютанток выступили Албания, Верхняя Вольта, Габон, Дагомея, Корейская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Малави, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сомали и Того. В программу было включено 23 вида спорта, состоялось 195 соревнований. К тому же эти игры отметились громкими достижениями в водных видах спорта. Пловцы ставили новые олимпийские рекорды буквально в каждой дисциплине. В Мюнхене появился и первый официальный талисман Олимпийских игр. Так Сувальди немцы выбирали за ее природные спортивные качества, ловкость и упорство. Олимпиада в 1972 году не имела аналогов по своему информационно-техническому оснащению, а телевещание помогло объединить более миллиарда зрителей. К сожалению, Олимпиада запомнилась и трагическим событием. 5 сентября в 1972 году в Олимпийской деревне палестинские террористы захватили и убили 11 израильтян. Несмотря на мировую скорбь, соревнования продолжились. Лидером по количеству медалей в общекомандном неофициальном зачете вновь стала сборная СССР. Советское руководство поставило перед спортсменами задачу обогнать США по числу золотых наград. Их наши спортсмены привезли целых 50. Общее же количество медалей, полученных советскими олимпийцами, 99. Вторыми стала команда США, получив 94 медали, из них 33 золотые. 66 медалей завоевала ГДР, из них 20 золотых. В целом на Олимпиаде 1972 года было поставлено 94 олимпийских и 46 мировых рекордов. Одной из главных звезд летних игр 1972 года стала юная советская гимнастка Ольга Корбут. Она впервые удостоилась чести выступить на Олимпиаде и сразу удивила мир своим спортивным талантом, обогнав чемпионок Европы. Ошеломительный успех, 3 золотых олимпийских медали прославили Ольгу на долгие годы. Сразу 9 золотых медалей принесли советской сборной соревнований по вольной и классической борьбе. Самым сильным человеком мира был признан советский штангист Василий Алексеев, в сумме троеборья набравший 640 килограммов. «26 августа в 1947 году родился российский театральный актер и артист эстрады, заслуженный артист России Ян Арлазоров. Родился Ян Майорович в Москве. Родители к театру и сцене отношения не имели. Отец был адвокатом, мать – врачом. Актером был его двоюродный дед, который работал в театре имени Вахтангова. Благодаря ему Ян увлекся сценой и впоследствии решил посвятить себя искусству. Арлазоров окончил Щукинское театральное училище, работал в Центральном детском театре. Более 30 лет посвятил театру имени Моссовета, где лучшую роль сыграл в спектакле «Шум за сценой». Одновременно вышел на эстраду. Первый успех – образ кассирши на вокзале со смешным словечком «Господи».
«Господи!» Фамилии людей двуспальные какие, честное слово. Нин, посмотри там на фамилии Уткин, Киевский, Додуная. Ну что, там есть билеты-то? Нету. Курочкин? Нет билетов. Следующий кто? Господи!
В начале 1990-х годов вся страна знала его как мужика. В итоге Арлазоров оставил театр и окончательно ушел на эстраду. В конце 90-х годов стал вести собственное шоу на одной из радиостанций. Арлазоров – актер-импровизатор. Он выходил с микрофоном в зал и вовлекал зрителей в номер. Он был единственным из актеров разговорного жанра, кто общался со зрителем напрямую, втягивая их в сценическое действо. Эта задача во много раз сложнее, чем исполнять выученный текст, поскольку артисту при прямом контакте с аудиторией нужно быть готовым к любому развитию событий и обладать мгновенной реакцией.
Мужик, а тебя звать? Мужик, я у тебя спрашиваю, как тебя звать? Ты что, забыл, как тебя зовут, что ли, мужик? Мужик, как тебя звать? Тебе же самому пригодится, мужик!
Свои монологи артист писал, как правило, сам, но прибегал и к помощи профессиональных эстрадных драматургов. Среди них Семен Альтов, Марьян Беленький. Арлазоров – заслуженный артист России, лауреат конкурса артистов эстрады. Скончался Ян Майорович Арлазоров от рака желудка 7 марта в 2009 году на 62-м году жизни в Москве.